сколько публики на тротуарах, и самые чистые дамы с покупками, с прислугой, офицеры с денщиками, господа разные, оживленные разговоры, смех. Даже что-то слишком густо на тротуарах. На мостовой все прилично, никто не мешает извозчикам, трамваям, а на тротуарах стиснули. Как не гуляют, а в демонстрацию прут. А, да тут и мещане, и мастеровые, и простые бабы, и всякая шерсть втесались в барскую толпу. Это среди рабочего-то дня на Невском. Но и чистая публика ими не брезгует. И так вместе и плывут, как слитное единое тело. И придумали такую забаву. Сияют лица курсисток, студентов. Толпа ничего не нарушает, слитно плывет по тротуару, лица довольные и озорные, а голоса заунывные, будто хоронят, как подземный стон, хлеба, хлеба. Переняли у баб работниц, переобразили в стон, и все теперь вместе все шире. Кто ржанова и в рот не берет, а стонут могильно хлеба, хлеба, а глазами хихикают, да открыто смеются, дразнят. Петербургские жители всегда сумрачные, и тем страннее овладевшая веселость. А мальчишки, сбежав на край мостовой, там шагают, барабанят, балуются. Дайте хлеба, дайте хлеба. Там-сям наряды полиции вдоль Невского, обеспокоенные городовые, где и конные. А ничего не поделаешь, не придерешься. Это как будто и не нарушение, глупое положение у полиции. А по Невскому, по сияющей в солнце стреле Невского, в веренице уходящих трамвайных столбов, этих трамваев, трамваев что-то слишком густо, там какая-то помеха, не проедешь, цепочкой стоят один за другим. Публика из окон выглядывает, как дура, не знает, что дальше будет. Передняя площадка одна пустая, другая пустая, и переднее стекло выбито. А по мостовой идут пятеро молодцов, мастеровые или мещане, с пятью трамвайными ручками длинными. И размахались ими, как оружием, под общий хохот. С тротуаров чистая публика смеется. Помощник пристава, это видя, деловито, быстро, пробирается меж толпы, уверенно идет, как власть, по сторонам не очень и смотрит, ничего дурного не ждет. А если ждет, так отважен, протянулся ключ отобрать у одного, а сзади его по темени другим ключом, да дважды. Крутанулся пристав и свалился без сознания вниз, туда, под ноги, нету. Хохочет, хохочет чистая невская публика и курсистки. Ребристый купол Казанского собора. Знаменитый сквер его между дугами античных аркад забит публикой, все с тем же веселым вызовом лиц и заунывным стоном «хлеба, хлеба». Понравилась игра. Барские меховые шапки, котелки, модные дамские шляпки, простые платки и черные картузы. «Хлеба, хлеба!» А по бокам собора стоят наряды драгун — на добрых крупных конях. И офицер их спешенный, поговорив с высоким полицейским чином, вскакивает в седло, дает команду, не очень громко, толпе не слышно, и драгуны по полудюжине разъезжаются крупным шагом. И так по полудюжине в одном месте, в другом наезжают на тротуары прямо на публику, конскими головами и грудями, взнесенными, как скалы, а сами еще выше. Но не сердятся, не кричат и никаких команд, а сидят там в небе и наезжают на нас. Деваться некуда. Разбегается публика всех состояний, шарахается волной, прочь от сквера, в соседние проезды, в парадные, в подворотни — кто в снежную кучу врюхнулся. Свист из толпы. И гордо кони выступают по пустым местам. Но как съедут, на эти же места и на тротуары снова толпа. Правила игры. Никто ни на кого не сердится. Смеются. А подле Екатерининского канала, по ту сторону Казанского моста, полусотня казаков-донцов, молодцов с пиками. Высоко, стройно, страшно, лихие грозные казаки с коней косо посматривают. К офицеру подъехал в автомобиле большой чин. «Я, петербургский градоначальник, генерал-майор Балк, приказываю вам немедленно карьером рассеять эту толпу, но не применяя оружия. Откройте путь колесному и санному движению». Офицер, совсем молоденький, неопытный, смущенно на градоначальника, смущенно на свой отряд, и вяло, так вяло, не то что карьером, удивительно, что вообще-то подтянулись, с места стронулись шагом, а пики ровно кверху, шагом кони скользят копытами по накатанной мостовой через широкий мост и по Невскому. Градоначальник из автомобиля вышел и рядом пошел. Идет рядом и не выдерживает, сам командует «Карьер!». Да разве казаки чужую команду примут? Да еще от пешего. Ну, перевел офицерик свою лошадь на трусцу. Ну, и казаки, так и быть. Но чем ближе к толпе, тем медленнее. Тем медленнее. Не этак пугают. Пики все кверху не берут наперевес. И, не доходя, совсем запнулись. И радостный тысячный рев. Заревела толпа от восторга. Ура казакам! Ура казакам! А казакам это внове. Что им от городских до ура? А казакам это и честь. Засияли. И мимо двух конюшенных дальше проехали. Но и толпа ничего не придумала. Митинг не начинается. Ни одного вожака нет. Вдруг грозный цокот. Лица испуганные в одну сторону. С Казанской улицы, огибая по большой дуге собор и стоящие трамваи, громче цокот. Разъезд конной полиции. Человек с десяток, но галопом. Но галопом! Рассыпаясь веером, а шашек не обнажая, галопом! Страх перекошенный. И, не дожидаясь, кинулась толпа. Рассыпались во все стороны. Как сдунуло! Чистый Невский перед Думой. И шашек не обнажали. Глава третья. Хлебная петля. В ноябре 1916-го сквозь великие сотрясательные думские речи, сквозь частокол спешных запросов, протестов, столкновений и перевыборов, Государственная Дума все никак не добиралась до продовольственного вопроса. Да и слишком частное значение имел этот вопрос перед общей политикой. В конце ноября назначен был какой-то еще новый временный министр земледелия Риттих. Он попросил слова и почтительно извинился перед Думою, что еще не успел вникнуть в дело и не может доложить о мерах. Его поругали, как всякого представителя правительства, но даже лениво, ибо сами ничего не ждали от собственной думской дискуссии, если она будет слишком конкретной. Да, продовольственный вопрос был важен, но не в конкретном, а в общем смысле. И главное пламя политики уметнулось из Таврического дворца, скованного думской процедурой. Главное пламя политики, перебегая по обществу, взрёвывало то там, то здесь, даже больше в Москве. Там на начало декабря было назначено 3 съезда, и все 3 по продовольствию. Собственно, продовольственный съезд, и съезды Земского союза, и союза городов, не говоря о многих других одновременных общественных совещаниях, как шутили тогда: если немец превосходит нас техникой, то мы победим его совещаниями. О продовольствии говорилось с дрожью голоса. И правительство не смело запретить продовольственного съезда. Хотя и ему, и собирающимся было понятно, что не в продовольствии дело. Продовольствование России и без нас всегда как-то происходило, и как-нибудь произойдет, а в том дело, чтобы, собравшись, обсудить прежде всего текущий момент и как-нибудь порезче выразиться о правительстве, раскачивая обстановку. Предыдущая революция показала, что ее можно достичь только непрерывным раскачиванием. Тоже все это зная, правительство в этот раз набралось храбрости запретить 2 остальных съезда прежде их начала. Толпились на тротуаре Большой Дмитровки городские головы, земские деятели, именитые купцы, съехавшиеся со всей России, а полиция не пускала их в здание. Пока князь Львов составлял с полицией протокол о недопущении, земские уполномоченные перешушукались, утекли в другое помещение, на Моросейку, и там приступили к занятиям, то есть, опять-таки, не к скучной продовольственной части, но к общим суждениям о политическом моменте. В подготовленной, непроизнесенной речи князя Львова было: на самом краю пропасти, когда, может быть, осталось несколько мгновений для спасения, нам остается воззвать только к самому народу. Оставьте попытки наладить совместную работу с нынешней властью. Отвернитесь от призраков. Власти нет. Правительство не руководит страной. И похоже было, что так. Как выразился Щегловитов, паралитики власти что-то слабо боролись с эпилептиками революции. Все более вырастающий в первого человека России князь Львов, бурно приветствуемый, нагнал заседание своих земцев на Моросейке, и принятая там резолюция была еще резче его речи. Съезды союзов, избегая разгона, собрались на частных квартирах, и полиция не сразу решилась нарушить неприкосновенность жилища. Когда же пришла, резолюции уже были приняты или голосовались тут же при полиции. Режим, губящий и позорящий Россию. Безответственные преступники, гонимые суеверным страхом, готовят ей поражение, позор и рабство. Этой бессовестной и преступной власти, дезорганизовавшей страну и обессилевшей армию, народ не может доверить ни продолжение войны, ни заключение мира. И правда, что же оставалось власти? Либо тут же уйти, а, пожалуй, уже так было запущено и допущено, что хоть и уйти, либо все-таки эти съезды запретить. А еще собрался в декабре и съезд промышленных деятелей, и тоже обсуждать продовольственный вопрос. И на хвосте тех программных пылающих резолюций нашлось 2 слова для начинаний Риттиха. Новые меры правительства только довершают расстройство, ибо это правительство никогда не найдет выхода ни в чем. А скромный, малоизвестный Риттих возмерился и взялся вникнуть в подробности и выход найти. С первых же дней вступления в должность он установил, что хлеба заготовлено 1/12 того, что нужно. 100 миллионов пудов вместо 1,2 миллиарда. Что все партии и вся печать уже отговорили, что хотели, о твердых ценах и забыли о них. Но твердые цены нависли над хлебным рынком, заперли его, и торговый аппарат бессилен извлечь хлеб из амбаров. Позднеосенний съезд сельских хозяев, где было много председателей земств, кооперативов и крестьян, настаивал на повышении хлебных цен, так, чтобы эти цены оплатили стоимость производства, труда и еще провоз от амбара до станции, который по ценам деятелей прогрессивного блока предполагался нетрудоемким и даже несуществующим, оплачивался так и быть за 20 верст доставки, хотя везли и 90, да по бездорожью. Повышать цены этой зимой было уже упущено. Деревня только ждала бы еще более высоких. Гужевой же транспорт от амбара до станции Риттих сразу с 1 декабря взял на себя смелость оплатить франко-амбар. То есть цена считается у амбара, а доставка сверх. За что был тогда же гневно разруган в Государственной Думе: «Вы ломаете твердые цены!» Эта мера Риттиха заметно увеличила приток хлеба, но не настолько, чтобы с прочным запасом накормить русскую армию и русский тыл до осени 1917 года.